Большим о маленьких.
Приветствую всех слушателей радио «Спутник». Это действительно программа «Большим о маленьких». Меня зовут Игорь Ивановский. У нас в студии педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Затронем мы сегодня такую важную, думаю, мучающую всех родителей тему, как настроение ребенка, что делать с перепадами этого самого настроения, что делать с капризами, с нытьем и так далее, и так далее. Тут ведь проблема-то в том, что настроение взрослых нам понять легко, но относительно. Его причины по большей части очевидны. Но его причины очевидны, ведь проблемы на работе, личные неурядицы, плохое самочувствие. То есть,
у детей как-то иначе?
У детей
кажется, что как-то иначе.
Они спят. Они играют, они резвятся.
Ну, то есть, меркам они счастливы, почему-то что-то они все-таки от нас еще хотят.
Да, начинают конючить, начинают плакать, начинают проситься на ручки, и в таком варианте, действительно, уже возникает какая-то злость, непонятно от чего появившаяся, от непонимания, конечно же, желания, повысить голос, может быть, шлепнуть по попке, и так далее, И вот такая ситуация, замкнутый круг. Ребенок начинает плакать еще больше. Так вот, все-таки, что же делать-то с этими перепадами настроения?
Для начала надо попытаться разобраться. Сказать, конечно, проще, чем сделать. Я бы сразу сказал, что надо разделить все вот эти поведенческие истории у детей, назовем их так, младшие возрастные группы. Я бы даже, наверное, так очень-очень грубо сказал, детей дошкольного возраста. У детей среднего школьного возраста, такие там лет с 7 до 12, скажем так, до пубертата. И у всех остальных, у подростков. Это достаточно разные причины. Про подростков это нужно делать не одну передачу и, может быть, даже не одну неделю. И то не факт, что разберемся. Потому что там, конечно, очень большой социальный фактор, что в целом люди, дети злые, и подростки тоже не отличаются добротой друг к другу. Они хамят, их булят, они в силу своих гормональных изменений всегда всем недовольны в себе, с внешностью, с весом, не с весом и так далее. Какие-то неуспехи в учебе, непонимание сверстников. А домой приходишь, тебя еще и дома не понимают. И тут, конечно, уже взрыв. Они или замыкаются, или, наоборот, начинают агрессировать. И те, и другие моменты обязательно нужно отрабатывать, не оставлять ни в коем случае подростков наедине с самим собой, со своими проблемами, потому что ничем хорошим это, как правило, не заканчивается. Тут вот как раз нужны психологи, возможно, какую-то первичную консультацию получить без ребенка, чтобы понять, с какой стороны подойти, поговорить, если они на этот контакт с вами не идут. Потому что, конечно, надо с детьми разговаривать. Надо спрашивать и делать это постоянно. Если вы раз в год будете ребенка спрашивать, как у него дела, вы будете получать такой же дежурный ответ, как ваш дежурный вопрос. Все хорошо. Если это будет дежурный вопрос ежедневно, типа как в школе, норм. И это тоже дежурный вопрос, дежурный ответ. Нет, нужно выделять для ребенка некоторое время, ежедневно стараясь, более детально с ним разговаривать, чтобы он понимал, что вам реально интересна его жизнь. Чтобы он понимал, что он правда не один. И что все, что вам сейчас рассказывает, вы сопереживаете вместе с ним. Потому что, когда он начинает что-то вам рассказывать, ты еще не знаешь, что у меня на работе там. Это разве проблема? Да, это проблема. Это его проблема. И других проблем у него нет. И для него это самые тяжелые проблемы. Тяжелее у него в жизни пока не случалось. Ему не с чем больше сравнивать. И к ним надо относиться настолько же серьезно, насколько вы к своим тяжелым проблемам относитесь.
Антон, вот я прерву ненадолго вашу речь. Дело в том, что проблема действительно актуальная для всех родителей, как я сказал, и поэтому я хочу призвать наших слушателей присоединиться к нашему разговору, напомнить координаты для связи со студией. Телефон 8-495-95-95-91-2. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните. Самое интересное прозвучит в эфире, самые актуальные вопросы зададим Антону, либо же пишите на наш WhatsApp +7 968 766 33 11. Также у нас есть телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». Вопросы там можно задавать через бота, ну и мобильное приложение «Радио Спутник». Скачивайте, устанавливайте, слушайте эфир любимой радиостанции и задавайте вопросы. Вот мы начали сразу с подросткового возраста. Действительно, переходный возраст самый сложный. А если говорить о самых маленьких детях, вообще есть мнение, что их настроение во многом, если не в большинстве случаев, зависит от настроения мамы, да, и даже там состав молока влияет на то, как дети ведут себя. Не знаю, правда это или неправда, но читал в интернете так. А вот большинство мам, которые сидят в декрете, у них с настроением-то тоже не все в порядке, потому что пеленки, распашонки, все одно и то же, и как день сурка.
Да.
Да, и все это так или иначе передается ребенку, и получается такой замкнутый круг. Ну, когда говоря, муж приходит с работы, жена от него ждет помощи, а муж говорит, да ты что, я устал, дай мне отдохнуть, полежать, я вообще добытчик, зарабатываю деньги. И вот получается такой замкнутый круг. И вот что со всем этим делать-то?
Ну вот, на самом деле, очень хорошо, что мы все очень понимаем эту проблему. Я имею в виду проблему женщин. То есть мы понимаем, что им реально тяжело, что у них этот ежедневный день сурка, что у них настроение на максимуме, ему взяться просто неоткуда, если нету поддержки и помощи от семьи. Семьи бывают разные. Молодая семья, если это вот там муж, жена и маленький ребенок, то это очень тяжело. Очень тяжело молодой девушке перестроиться резко от привычного ей образа жизни закрыться в домашний быт. Крайне тяжело, очень депрессивно. Так вот, собственно говоря, и у малыша такая же история. Он очень зависим от родителей. Он сам глобально ничего решить не может. Ему во всем нужна помощь родителей. И, конечно, если мама еще при этом периодически срывается, кричит, ругается, малыш будет более раздраженным. Помощь, поддержка второй половины, она, безусловно, важна, нужна, и ну, без нее никак. Но здесь, если не вдаваться в какие-то вот такие базовые моменты, ну, точнее, не базовые, а такие более очевидные моменты, да, я бы, наверное, сказал, что зачастую, если мы говорим про детей младшей возрастной группы, там, первых нескольких лет жизни, большую роль играет сон. Большую роль в эмоциональной сфере играет сон. Если ребенок не досыпает, естественно, он капризный, он раздраженный. Мы сейчас не говорим про то, когда ребенок болеет, когда ему плохо. Там все понятно. У взрослых та же самая история. Мужчина с температурой 37,5, он близок к тому, чтобы вызвать нотариуса. Эту шутку мы все знаем. Это мы оставляем. Соответственно, если ребенок плохо спит ночью, ребенок урывками в течение дня спит или не спит вообще, отказывается, вы не можете его уложить. Ну, естественно, он будет постоянно капризный, он будет постоянно у вас на руках, потому что только в такой ситуации он будет чувствовать себя более защищенным, ему будет немножко комфортнее и спокойнее.
Можно сразу вопрос?
Можно.
Потому что я, как отец двух детей, причем одному из них 13 лет, другому 11 месяцев, вот я могу рассуждать на совершенно разные темы в совершенно разных возрастных категориях. По поводу сна. Во-первых, вот я имею в виду для грудничков, насколько важен режим сна, да, то есть, ну, ребенок бывает, что он уснет, условно говоря, там в 9 часов, проснется в 10 и не спит до 2 ночи, например. И момент второй, сколько вот грудничок должен спать, я не знаю, раз в день или, может быть, часов в общем, вот есть какие-то нормы?
Конечно, есть. Ребенок на первом месяце жизни спит порядка 18 часов в сутки. Дальше, к первому полугодию, это постепенно цифра уменьшается до там, 15-15,5 часов в сутки в общей сложности. Ночной сон, ну, он не может быть менее 11 часов.
Угу.
Если ночной сон менее 11 часов, ищите проблему в течение суток в том числе. Нужно понимать, что ребенок, если его уложить попозже, как бытует мнение, мы его положим попозже, он встанет попозже. Это так не работает, ребят, к сожалению. Они от переутомления тоже рано встают. То есть если ребенка положить маленького, там, 3-4-месячного, положить спать не в 7-8 вечера, а в 11 вечера, то это не факт абсолютно, что он у вас при этом встанет в 10-11 утра. Он также встанет в 6 и будет у вас несколько часов кричать, капризничать на руках, и вы его с трудом будете пытаться уложить. Вы будете ходить и не понимать, он вроде всю ночь спал, но он проснулся сам, его никто не будил, он нормально поел. И что он хочет? Что он кричит? Да он ему плохо, он не выспался. Он не выспался, причем не выспался не за ночь, а вообще за сутки. Вот у него такая хроническая усталость, он поэтому и ноет.
А сколько вообще раз в день дети должны спать? Вот именно, если мы говорим там...
До 3-4 месяцев они спят 3-4 раза в день. Со второго полугодия до года, как правило, это 3 раза в день. А старше года 2 снов им обычно достаточно в течение дня. Ну и, естественно, ночные. Вот где-то до 1,5 лет они 2 раза в день спать должны.
А что делать, если ситуация такая? Мы смотрим на часы, понимаем, что ребенку пора спать, а у ребенка открывается второе дыхание. Он становится веселым, игривым и ни в одном глазу, как говорится.
Надо подметить это и на следующий день не совершать подобных ошибок.
Угу.
То есть вы анализируете день ребенка. Физиологический уход ребенка в сон вечерний — это где-то там около 7 вечера. Ну, там от 6 до 8 условно. Там несколько часов мы можем себе позволить подвинуть, изменить. Не проблема. Вот. И если у вас ребенок в 7:30 вечера, вы понимаете, что все, вот он уже квеленький, вы его прям быстренько берете, в ванну помыли и спать. Потому что если ему сейчас еще 20-30 минут дать перегулять, посидеть, то да, он начнет играть, а потом он начнет капризничать, а этого капризного, уже сильно взбудораженного ребенка может быть очень тяжело уложить спать. Особенно, если он еще в течение дня плохо спал, пропустил какой-нибудь один сон, не все сны были там по часу-полтора, дневные, соответственно, он накопил эту усталость к вечеру, накопил эти негативные гормоны, и вечером он пока не оторет эту всю усталость, вы его уже не уложите, если вовремя не уложили. Mm-hmm. Многие родители, у кого уже вот там вторые, третьи дети, особенно когда это там погодки, я с разницей в 2 года какие-нибудь дети, они уже очень четко видят, когда ребенку спать пора. Вот они начинают там капризничать: о, все, простите, мы пошли, нам спать пора. Все, они прям очень четко это понимают. Научные горьким опытом, так сказать.
А если мы говорим о подростках, у них тоже есть взаимосвязь сон и настроение? Или у них в гораздо меньшей степени?
Ну, безусловно, взаимосвязь это есть у всех. И у взрослых в том числе. Если вы неделю кряду будете спать по 5 часов в день, вряд ли вы будете бодры, веселы и так далее. Такой вопрос, что вы в течение жизни учитесь так или иначе управлять своими эмоциями и умеете иногда сдержаться, будучи взрослым человеком, а у подростков с этим сложнее. Да, конечно. Другой вопрос. Ну, у них какой сон? У них только ночной сон. Днем подростка...
У них только ночной сон, но здесь, да, здесь другие проблемы с этим ночным сном связаны, да, называемые ТикТок, Ютуб, видеоигры и так далее, и так далее. Да ты, пап, не переживай, я встану, ничего, подумаешь в 7 утра, ну и что?
Да.
Я встану, я буду бодрый.
Слушайте, это проходили все, и в моей жизни тоже это было, когда ты в пятницу вечером садишься играть. Никогда в жизни не считал себя игроманом, и до сих пор абсолютно индифферентен к играм этим, но вот как-то несколько раз в жизни затягивало, и да, садишься вечером в пятницу поиграть в компьютерную игру какую-то, и в субботу утром понимаешь, что тебе через час уже вставать, а ты еще не ложился. Да, бывало, но какие-то разовые моменты, которые, если вовремя проговаривать и попытаться договариваться, объяснять, и на собственном примере в том числе, их можно как-то нивелировать.
Угу. Да, давайте прервемся буквально секунд на 20. У нас небольшой анонс на «Радио Спутник», после обязательно продолжим.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
Ну, мы продолжаем разговор о настроении ребенка, о том, как меняется настроение и что нам, взрослым, с этим делать. Опять возвращаюсь к детям маленьким. Типичная ситуация. Ребенок дергает провода. Ребенок лезет куда-нибудь в розетку. Отрывает обои, не знаю. Достает все из ящиков, раскидывает по полу.
Ну, то есть обычный нормальный ребенок.
Обычный нормальный ребенок. Но совершенно не хочется нам, взрослым, чтобы ребенок так себя вел, да, чтобы он отрывал обои, например, да, или там лез в розетку и дергал провода. Вот как его можно увлечь, отвлечь, чтобы как можно меньше было каких-то истерик, плача, непонимания, и чтобы все были счастливы в итоге?
Детьми вообще заниматься нужно. Дети, как сорная трава, могут расти только когда этих детей много очень. Тогда они там друг с другом как-то коммуникацируют и находят, чем заняться. А если этот ребенок один, и вы его там отпустили по квартире гулять, изучать мир, ну, естественно, будут вырванные провода, оторванные обои, выкинутая из шкафа одежда. И, ну, в общем, все, что они любят. Надо играть с ними, надо найти время, сесть и заняться. Если вы понимаете, что сейчас у ребенка период бодрствования. Ну, что должен делать этот ребенок? Ну, он что-то должен делать. Он не может сидеть, как вы, на диване и смотреть телевизор. Он не может сидеть, читать книжку. Не может сидеть, листать Телеграм. Ему делать надо что-то.
Понятно, это все понятно. Но просто, опять же, по своему опыту, такая ситуация, что с ребенком занимаются, с ребенком играют. У него есть свой угол в комнате, у него есть куча игрушек, но он ползет в равно противоположный угол, где всякие розетки, всякие мелкие штучки, которые, ну, абсолютно не представляют никакого интереса с моей точки зрения, но, видимо, крайне интересны ему. И вот отучить его ползать в ту, в другую часть комнаты никак не получается. Вот он ползет туда при первой возможности.
А вот в той части, где его игровая зона, он там один сидит, играет?
Он и один сидит, и с родителями сидит, по-всякому бывает.
Ну вот, когда он там один сидит, он, естественно, через 3-5 минут, потому что у них надольше редко хватает фокуса внимания, он, естественно, развернется и поползет, потому что ему-то все уже скучно, надоело. А там что-то вот его зафиксировало, что ему что-то интересное. Есть такие же интересные дощечки, мне кажется, уже всем известны, бизиборд называются, да, где там включатели, выключатели, как раз все вот эти замочки маленькие для того, чтобы детям не приходилось находить все это по всей квартире, а можно было все это пощупать на одном квадратном метре. Крепится эта дощечка к стене, папа может ее сам спокойно смастерить, зайдя в хозяйственный магазин, ну, в строительный, накупив всякой всячины. И это детей действительно очень интересует и занимает. Но опять-таки, ни одна игровая зона маленького ребенка, если он в ней один, надолго не удержит. Не удержит его внимания. С ребенком нужно играть. И даже если вы с ним вдвоем играете, естественно, это будет с большим КПД. И этот ребенок вряд ли куда-то там будет сильно вырываться и убегать просто так. Но надо понимать, что там вот складываете вы там пирамидку с ребенком условно. Но сколько вы ее поскладываете? 5 минут? Дальше надо переключать на какую-нибудь другую игру. Мы просто все очень хотим удобных детей. Но удобные дети — это тоже большая проблема. Удобные дети не всегда хорошо. Там вот дальше была, был заявлен некий вопрос, да, что делать с гиперактивным ребенком, а что делать наоборот с ребенком абсолютно очень спокойным. Ну, во-первых, есть действительно разные абсолютно люди и дети в том числе. Не может из двух абсолютно одинаковых детей из одного вырасти гениальный физик-математик-ядерщик, а из другого супер-балетмейстер. Но они изначально по-любому разные люди. Абсолютно. Да, и интересы у них будут разные в детстве, и вести себя они будут по-разному, и играть они будут немного по-разному, и внимание у них будет немножко разное. Одни молчуны, другие наоборот. То есть здесь нет такого, что, знаете, там ребенок там, в полтора года обязательно должен быть шалопопом. Нет, не обязательно должен быть шалопопом. Но в большинстве своем они именно такие. Абсолютно точно. К сожалению, удобные дети — это только наше желание, это наше ожидание от них. И то, что они не оправдывают это наше, эти наши ожидания, это исключительно наши половые трудности. Это не их проблемы, это не потому, что они какие-то не такие, они как раз такие. Это мы ленивые.
Вы знаете, да, я это понял еще в роддоме, когда я тоже, наверное, как и все, как большинство отцов, мечтал о спокойном ребенке, который будет мало плакать. И в результате, когда жена выходила вот на выписку, мой орал громче всех как раз. И я понял, что, в общем-то, мои ожидания с реальностью ничего не имеют общего. И, тем не менее, я, конечно, очень люблю своего сына. Никак это на моей любви не сказывается. У меня в связи с этим другой вопрос. Ведь когда ребенок лезет в розетку, да, как я уже говорил, ползет куда-то не туда, открывает ящики. Многие родители, да и я, пытаемся говорить, нет, нельзя, туда не ходи. И вот в связи с этим вопрос. Я, в принципе, сталкивался с двумя подходами к воспитанию. Да, первый, вот тот, который я обрисовал, второй встречается гораздо реже, и он гласит, что я буду говорить своему ребенку, что возможно все, но у всего есть последствия. То есть, если ты сделаешь это, будет то-то. Если ты сделаешь это, будет то-то. Ну и вот таким образом воспитывать. Вот вообще слова «нет», «нельзя», с какого возраста их можно говорить и с какого возраста ребенок начинает все это воспринимать? И что вы думаете про второй подход, который я обрисовал?
Ну, первый подход мне немножко ближе, потому что ребенок намного раньше начнет понимать «да», «нет». То есть если вы подкрепляете свое слово «нет» еще дальнейшим каким-то действием, я сейчас имею в виду, что вот он там что-то взял, вы говорите «нет, нельзя», и забираете, говорите «вот это нельзя, возьми вот это». Ну, что-то на что-то меняете, да, то есть там забрали у него какой-то предмет и дали вместо него игрушку, там, не знаю, любую. Он поймет, что слово «нет» означает, что все, вот с этим предметом нужно заканчивать играть, баловаться, хулиганить. Это не, абсолютно не значит, что он не будет предпринимать попыток.
Поймет, с какого возраста?
Вопрос хороший. Они очень разные, я имею в виду дети. Как правило, дети ближе к году уже прекрасно вообще все это понимают. Прекрасно понимают. Да, нет, можно, нельзя. Другой вопрос, насколько они послушны в этом. То есть они пока вы рядом. Это ключевой момент. Детей нельзя оставлять одних, уж тем более надолго, не будучи уверенными в безопасности того пространства, в котором они остаются. Пока вы рядом, они еще будут так посматривать. А стоит вам отвернуться, и то, что было «нет», все, уже все забыто. Уже сразу же... Ну, запретный плод, он же всегда сладок. Но неужели у взрослых как-то иначе это устроено? Да то же самое. Нет, но когда оно на видном месте никого нет, надо взглянуть.
Может быть, зависит от количества повторений, если ты раз сказал не подходить розетке, два раза сказал, десять раз сказал, то он...
Это должно быть абсолютно точно каждый раз, то есть вот он сколько раз лезет к розетке, подходите спокойно, главное не повышать голос, не кричать на ребенка, ничем хорошим, опять-таки, это не закончится. Физические какие-то методы воздействия... Если вы каждый раз будете шлепать его по попе, когда он в сторону розетки поползет, добром не кончится это воспитание. Нет, просто сказать, что нет, нельзя. Нельзя, все, и пойдем.
А что может быть, если мы там, не мы, родитель некий будет повышать голос, да, шлепать по попке за это, ну, как-то резко на все это реагировать. К чему это может привести?
Ну, они же злобятся на всех. Ну, во-первых. Во-вторых, вы поймите, что, ну, какое-то физическое наказание, оно должно быть за что-то. Ну, то есть, вот там человек умышленно кого-то условно избил, и его избили в ответ. Все понятно. А тут ребенок, у которого нету своего жизненного опыта, он вообще стерилен в отношении этого, он живет своей маленькой счастливой жизнью, и вдруг кто-то подходит, налетает, метелит его и орет на него. Он вот что в этот момент должен испытать? Вот вы сидите в парке на лужаечке, на солнышке, и испытываете приятные какие-то эмоции. Просто вот от того, что день хороший, к вам кто-то подходит, орет на вас и бьет. Вот как вы на это будете реагировать? Ну, вот у детей будет точно так же. На фоне. Они не понимают, за что. Они же не назло это делают. Дети первых лет жизни, лет там до 5 точно, они назло не делают. Не умеют,
да,
они
если
назло.
На эту ситуацию посмотреть глазами ребенка, все встает на свои места. Антон, новости у нас сейчас там. На радио «Спутник». После них продолжим.
«Большим о маленьких».